Охранник подошел поближе, что-то сказал. Женщина принялась ему что-то объяснять. Для Масклина их голоса звучали словно две пароходные сирены, затеявшие перебранку в густом тумане. Масклин бегом кинулся к краю стола и наполовину слез, наполовину скатился кубарем по лесенке из скрепок. Гримма и Гердер ждали его, укрывшись в тени стола. Глаза Гердера неистово вращались. На всякий случай Гримма зажала ему рот рукой. «Давайте-ка выбираться отсюда, пока он нас не заметил», — выпалил Масклин. «Как?» — остановила его Гримма. «Тут всего один выход». «Да, но тогда нам надо хотя бы перебраться в другое место». В поисках укрытия Масклин огляделся по сторонам. «Там есть какой-то шкаф», — сообщил он. «Хм, а что с ним делать?» «Слушай», — наклонился Масклин к побелевшему от ужаса Гердеру, — «надеюсь, ты больше не собираешься орать во всю глотку, что кто-то там обречен, а? Иначе мне придется вставить кляп тебе в пасть. Прости уж, но...» «Обещаешь?» «Ладно, можешь его отпустить», — кивнул он Гримме. «То была самая благоприятная конъюнктура», — восторженно прошептал Гердер. Гримма озабоченно глянула на Масклина. «Может, мне опять заткнуть ему рот?» «Пусть он говорит, что хочет», — лишь бы тихо махнул рукой Масклин. «Может, ему от этого легче? Ведь он пережил настоящее потрясение». «О, благоприятная конъюнктура, явившая нам свою мудрость! О, ты, приходящая в завываниях бури и очищающая души!» И тут брови Гердера озадаченно поползли вверх. «Ведь это был пылесос, а?» — медленно пробормотал он. «Я думал, очищение души — нечто мистическое и волшебное, а для этого достаточно обычного пылесоса. Их же продают в отеле бытовых приборов. Сверхмощные пылесосы нового поколения — ваши надежные домашние помощники». «Замечательно, просто замечательно! А теперь как бы нам отсюда выбраться?» После долгих поисков в районе ящиков с картотекой в полу обнаружилась щель, достаточно большая, чтобы в нее с трудом можно было протиснуться. Возвращение заняло целых полдня. Гердер периодически отказывался идти дальше, падал на колени в придорожную пыль и принимался безутешно рыдать. К тому же спускаться пришлось внутри стены. Конечно, там были провода и какие-то кусочки дерева, но в основном пустота, и постоянно приходилось за что-то цепляться. Это страшно изматывало. Наконец они добрались до отдела детской одежды. Там Гердер пришел в себя, и к нему вернулась вся его властность и самоуверенность. Он тут же потребовал у одежанцев еды и почетный эскорт. И вот они вернулись в отдел канцелярских принадлежностей как раз вовремя. Матушка Морки подняла глаза и сурово посмотрела на вошедших. Она сидела у постели аббата, руки ее были сложены на коленях. «Не шумите, он очень болен. Говорит, что умирает. Я ему верю. Кому и знать, как не ему». «Умирает? Но от чего?» — вырвалось у Масклина. «От того, что прожил долго», — покачала головой Морки. Аббат дремал со всех сторон, обложенный подушками. Сейчас он выглядел еще более маленьким и сморщенным, чем запомнился Масклину со времени их последней встречи. В исхудавших, похожих на птичьи лапки руках, старик сжимал талисман. Аббат открыл глаза, посмотрел на Масклина и слабо шевельнул рукой, подзывая его поближе. Даже это движение стоило ему величайших усилий. «Тебе придется наклониться», — приказала Морки. «Бедняга не может громко говорить». Аббат мягко притянул Масклина к себе и прошептал в ухо: «Не женщина, а чистое золото. Просто кладезь всяких добродетелей. Но, пожалуйста, отошли ее прочь, прежде чем она опять начнет пичкать меня лекарствами». Масклин кивнул. Снадобье, которое Морки приготовляла из самых простых, проверенных веками, а главное, растущих поблизости целебных травок и корешков, оказывали на больных просто потрясающее действие. После одного единственного приема отвара от живота они, больные, приходили к непоколебимому убеждению, что отныне никогда в жизни не будут жаловаться на расстройство желудка. В своем роде это было очень действенным лечением.